эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Тбилиси 9, в Сухуми-Цхинвале 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе исполнение соглашения Мишеля проверятся докладчики ПАСЭ и американские сенаторы.
Это будет нелегко, потому что мы видим отношение грузинской мечты к этому вопросу.
Российских детей из закрытого центра Кришнаита вывезли из Абхазии.
Приехали представители и забрали всех детей. И родители были, и представители властные.
Детей было сколько?
9 человек было, если я не ошибаюсь.
План перехвата российские военные могут прослушивать и глушить грузинских операторов связи.
Как говорят грузинские силовики, все разговоры без шифрования тотально прослушиваются. Войска Российской Федерации держат в постоянном напряжении весь периметр оккупации.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит моя коллега Кэти Ботюришвили.
Республиканский конгрессмен Фред Келлер внес на рассмотрение Нижней палаты американского парламента законопроект, предусматривающий немедленное восстановление санкций против российского газопровода «Северный поток-2» в Германию. Ранее новые ограничения против строителей отказалась вводить администрация президента США Джо Байдена. Президент заявил, что его команда считает их контрпродуктивными. «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год напрямую из России в Германию по дну Балтийского моря. Сейчас большая часть российского газа в Европу поставляется через территорию Украины. Вашингтон и ряд стран Евросоюза считают, что строительство ветки в обход страны позволит Москве усилить давление на Киев. Строящий проект «Газпром» в ответ обвиняет США в недобросовестной конкуренции. Бывшая глава Министерства иностранных дел Австрии Карин Кнайсл вошла в совет директоров российской государственной компании «Роснефть», говорится в пресс-релизе организации. Состав совета утвержден на годовом собрании акционеров. Кнайсл возглавляла внешнеполитическое ведомство Австрии в 2017-2019 годах. В 2018 году президент России Владимир Путин по ее приглашению приехал на ее свадьбу, где танцевал с невестой. Этот визит носил частный характер. На пост главы МИД она была номинирована австрийской крайне правой партией «Свободы», выступающей с позиции евроскептицизма и за улучшение отношений с Россией. Австрия участвует в проекте российского газопровода «Северный поток-2». Канцлер страны Себастьян Курц выступает против новых антироссийских санкций. Кроме Кнайсл, в состав директоров «Роснефти» вошли бывший канцлер Германии Шрёдер, главный исполнительный директор нефтяной компании BP Бернард Луни и еще 9 человек. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас высказался решительно против поставок вооружений Украине. У конфликта на востоке Украины может быть только политическое решение, и такой подход останется неизменным. Поставки оружия в этом не помогут, заявил Маас в ходе видеоконференции с министрами иностранных дел стран НАТО. Маас напомнил, что с 2014 года ФРГ выделила Украине почти 2 миллиарда евро на невоенные расходы, а канцлер Германии Ангела Меркель участвует в переговорах о мирном урегулировании в Донбассе в нормандском формате. Ранее на этой неделе президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете «Франкфуртер Альгемайне Цейтунг» дал понять, что Киев хотел бы получить военную помощь от Берлина. Украина заинтересована в патрульных катерах, автоматическом оружии, средствах радиосвязи и бронетехнике, отметил Зеленский.
Эхо Кавказа. Новости.
Британский премьер-министр Борис Джонсон и генсек НАТО Йенс Столтенберг призвали власти Белоруссии освободить политических заключенных и предоставить полное объяснение инцидента с чрезвычайной посадкой в аэропорту Минска самолета ирландской авиакомпании Ryanair. Об этом говорится в коммюнике, распространенном канцелярией председателя британского правительства по итогам его сегодняшних переговоров в Лондоне с главой НАТО, сообщает ИТАР-ТАСС. Они осудили недавние действия, предпринятые Белоруссией по аресту Романа Протасевича и Софии Сапеги. Они согласились с тем, что белорусский режим должен освободить политических заключенных и предоставить полное объяснение произошедшего, говорится в заявлении. Петушинский суд во Владимирской области отказал оппозиционеру Алексею Навальному в удовлетворении его иска к колонии номер 2 в Покрове. Политик требовал признать незаконной его постановку на учет как склонного к побегу. В своем заявлении Навальный указал на ежечасное появление у его кровати охранника, из-за которого ему приходится регулярно просыпаться.
Это просто учебно строить так, что страдали все. Сотрудник специальный должен ко мне приходить днем каждые 2 часа и записывать меня, и включать регистратор, если он забыл, что он получит втык и так далее. И ночью ко мне должен приходить сотрудник, но если того, чтобы чем-то заниматься. Начальник отряда ко мне должен приходить. И так далее. Это вообще никому не нужная странная процедура.
В свою очередь, представитель колонии заявила, что склонным к побегу Навальный был объявлен еще в СИЗО «Матросская тишина», и затем этот статус был продлен уже в колонии. В Кремле не стали комментировать новые утверждения Белого дома о возможной причастности россиян к хакерской атаке против одной из американских компаний, производителя мясных продуктов, но пообещали в случае необходимости оперативно ответить Вашингтону, сообщает Интерфакс. Вот что сказал по этому поводу журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По дипломатическим каналам определенно есть контакты, но не располагаем этой информацией. Если какие-то будут обращения со стороны американцев, то, конечно, они будут рассматриваться достаточно оперативно. В целом, конечно, очевидно, что преступность в киберсфере и вызовы, с которыми нам приходится связываться в киберсфере, так или иначе будут на повестке дня.
Во вторник представитель Белого дома заявил, что кибератака на крупнейшего в мире производителя мясных продуктов была, скорее всего, произведена с территории России.
Новости представила Кетти Бочеришвили. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Флиева. Переходим к главным темам. Завтра в Тбилиси начнет работу двухпартийная делегация Конгресса США во главе с сенатором-демократом Джейн Шахин. Гости встретятся с представителями власти и оппозиции. Цель поездки, как заявила посол США в Грузии Келли Дегнан, продемонстрировать поддержку Вашингтона грузинскому народу и ознакомиться с тем, как реализуется соглашение Мишеля. Ходом его выполнения интересуются и содокладчики ПАСЭ по мониторингу ситуации в Грузии. Сегодня они уже встретились как с представителями власти, так и некоторыми оппозиционерами. Мзия Парисишвили следит за визитом.
Если верить Анри Охонашвили, главе юридического комитета, представляемая им грузинская мечта прилежно следует не только пунктам документа Мишеля, но всем требованиям для того, чтобы, если не ввести страну, то приблизить ее к Евросоюзу и НАТО. В этом он убеждал и содокладчиков парламентской ассамблеи Совета Европы по мониторингу в Грузии Титуса Корлианца, Клода Керна и Баса Клейна. Смог ли Анри Охонашвили убедить представителей ПАСЭ, станет известно позже из их доклада, но пафоса входит. В ходе общения с журналистами после встречи Анри Охонашвили было не занимать.
Наша главная задача в 2024 году, когда правительство грузинской мечты внесет заявку на членство в Евросоюз, Грузия с точки зрения проведения реформ была примером, чтобы этой заявке ничего не угрожало. Известно, что заявленный нами и закрепленный в Конституции евроатлантический курс незыблем, потому в этом направлении мы работаем интенсивно и переходим в более интенсивную стадию. Мы также говорили о том, что есть в Грузии политические группы, в данном случае нацдвижения, которые не присоединяются к европейскому документу Мишеля.
Из слов депутата грузинской мечты также следовало, что на встрече с представителями ПАСЭ они рапортовали о начатых реформах избирательной и судебной систем, предусмотренных в соглашении Мишеля, и что если картину кто и портит, так это бывшая партия власти нацдвижения, которая со следующей недели собирается прервать бойкот парламенту, но не собирается подписывать документ Мишеля, а значит, по мнению правящей силы, еще раз доказывает свою деструктивность. В оппозиции большая часть которой с группой докладчиков по Хасе будет встречаться завтра, раскритиковали грузинскую мечту за то, что на такой важной встрече они столько времени уделили не евроатлантическим перспективам страны, а полемике со своими политическими оппонентами. О том, что власть далека от демократических навыков правления и даже от исполнения соглашения Мишеля с докладчиком из Страсбурга, уже сегодня рассказал один из лидеров партии «Граждане», вице-спикер парламента от оппозиции Леван Йошелиани.
Я сообщил им о пройденном пути реформы избирательной системы и как мне представляется судебная реформа суда. Я им сказал, что это будет нелегко, потому что мы видим отношение грузинской мечты к этому вопросу, и оно не такое встречное, как это было в случае реформы избирательной системы.
Поэтому Леван Йошелиани, как и другие оппозиционеры, рассчитывают на помощь и умение американских сенаторов убеждать грузинские власти следовать взятым на себя обязательствам. Двухпартийная делегация американских сенаторов во главе с демократом Джин Шахин и с сенатором-республиканцем Робом Портманом уже с завтрашнего утра начнут встречаться с представителями власти, оппозиции и гражданского сектора. То, что визит сенаторов – очередная демонстрация дружбы американского народа с грузинским и поддержки Вашингтоном Тбилиси, напомнила сегодня посол США в Грузии Келли Дегнан. Она же подтвердила в беседе с журналистами, что сенаторы, естественно, не обойдут и тему неподписания соглашения Мишеля над сдвижением. Мы рады, что Единое национальное движение присоединяется к парламенту. Это важный знак партийной работы в парламенте, к чему мы их призывали последние 7 месяцев. Все партии это решение приняли, опираясь на мнение своих сторонников и избирателей. И, конечно, мы были разочарованы тем, что ЕНД решила не подписывать соглашение. Надеемся, что лидеры национального движения все же присоединятся к нему и обеспечат закрепление соглашения в законодательстве, а затем его реализацию, заявила Келли Дегнан. Визит американских сенаторов завершится 4 июня. Ожидается, что Джин Шахин и Роб Портман до отъезда из Тбилиси сделают свои оценки, которые, конечно, потом еще долго и бурно будут обсуждать в грузинском обществе. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Церковь не позволит вернуться во власть ни Георгию Гахаряне, национальному движению. Слова епископа Подбийского и Якова могут стать сигналом консолидации части грузинского общества. Хотя официально патриархия не комментирует ситуацию, заявление одного из самых влиятельных представителей ГПЦ может изменить политический расклад. Что именно сказал владыка Яков и как это может быть связано с различными силами в Грузии, выяснял Владимир Унанянц.
У Георгия Гахария нет никакой поддержки со стороны церкви. Более того, если будет необходимость, все ее влияние будет использовано против бывшего премьера. Угроза прозвучала из уст одного из самых влиятельных иерархов грузинской православной церкви. Епископ Подбийский Яков обвинил Гахария в сотрудничестве с нацдвижением.
Гахария был кризис-мейкером, а не кризис-менеджером. Мне непонятно, почему люди говорят, что это проект Иванишвили. Я ждал, кто войдет в его команду, и я увидел, что люди Адаишвили, Мирабишвили и Кезерашвили. Гахария полностью испортил отношения с церковью.
Не понимает владыка Яков и того, на что надеется бывший премьер, возвращаясь в грузинскую политику. Епископ дал понять, что не позволит тому добиться успеха на выборах. Причем архиерей недвусмысленно намекнул, что если понадобится, пастыри выведут на улицы свою паству. Сам Георгий Гахарян на выпад со стороны церковного иерарха, недолюбливающего его еще со времен премьерства, никак не отреагировал. В новой же партии бывшего главы правительства выразили сожаление по поводу позиции высокопоставленного священнослужителя.
Честно говоря, я думаю, что политики должны заниматься своими делами, а другие все должны заниматься своими делами. Печально, когда приходится слушать такие комментарии со стороны священнослужителей, но это их выбор.
Заявила одна из соратниц Гахария Анна Бучукури. Не понравились слова епископа и оппозиционерам в Едином национальном движении. Заявление владыки Якова назвали вмешательством церкви церкви в политические процессы, что в корне противоречит конституции, отделяющей церковь от государства.
Такие заявления наносят ущерб как церкви, так и самим священнослужителям. Поэтому было бы лучше, если бы церковные деятели занимались проблемами, существующими внутри церкви, бюрократией, коррупцией, перераспределением сфер влияния и так далее.
Заявил представитель ЕНД Леван Бежашвили. При этом главной оппозиционной партии явно не хочется открыто ссориться с влиятельным представителем церкви, вне зависимости от того, является ли он выразителем воли ГПЦ или выступает как частное лицо, особенно на фоне приближающейся главной битвы за голоса. Неофициальный лидер нацдвижения, экс-президент Михаил Саакашвили, уже анонсировал некий сюрприз, который он намерен устроить основателю грузинской мечты Бедини Иванишвили.
Мы готовим очень большой сюрприз для Иванишвили, очень неудобный для Иванишвили, выгодный для грузинского народа, который закончится победой Грузии.
Так что Саакашвили и его соратникам явно не нужны иные сюрпризы, которые вполне может преподнести Яков Бадбийский. Не раз грозивший навести порядок в политическом поле, он считает и Гахария, и Саакашвили людьми Москвы и пообещал не допустить до власти пророссийских политиков.
Если я увижу, что кто-нибудь из политиков попытается направить Грузию в сторону России, мы вмешаемся. Мы сами создадим новую силу. Все уже давно продумано. Ничья помощь нам не нужна для победы на выборах.
Впрочем, по мнению некоторых наблюдателей, отец Яков явно лукавит. Грузинская православная церковь не скрывает своего хорошего отношения к еще одной новоявленной политической силе, а точнее к ее лидеру, бизнесмену Ливану Васадзе. Последний, к слову, буквально только что вернулся из Москвы, где имел дружескую беседу с одиозным философом и одним из идеологов Кремля Александром Дугиным. Комментируя встречу, имевшую место 26 мая, День независимости Грузии, информация, которая просочилась в грузинские СМИ, Васадзе отметил.
Я встречался с ним много раз. Это общеизвестный факт. Я познакомился с ним в 2015 году и много раз говорил, что для нашей встречи Дугин не сказал ничего плохого о Грузии. Более того, он был и остается единственным русским, который изменил свое отношение на 180 градусов. И если раньше он заявлял «танки на Тбилиси», то теперь говорит: «Мы должны объединить Грузию». Хочется верить, что я внес свой скромный вклад в это благодаря личным отношениям.
Сам Дугин посредством российских СМИ уже активно рекомендует российским властям присмотреться к Васадзе как единственному политику, с которым можно вести предметный диалог.
Грузия – это ключ ко всему Закавказью. Если Россия хочет решить свои геополитические противоречия в этом жизненно важном регионе, что исключено при однозначно прозападном политике, но теоретически возможно, хотя ох как непросто при истинном национальном лидере, надо присмотреться к фигуре Васадзе и к движению Эри внимательно.
Так или иначе, епископ Бадбийский, далеко не последний человек ГПЦ, свое слово сказал. Официальной реакции патриархии ни на создание Георгием Гахария своей партии, ни на обещание экс-президента добиться смены власти, ни на какие другие политические события нет. И, как считают наблюдатели, вряд ли будет. Грузинская православная церковь, являясь самым влиятельным институтом в Грузии, предпочитает влиять на ситуацию посредством частного мнения того или иного епископа. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Немалое внимание в абхазском обществе привлекла история о незаконной деятельности в самопровозглашенной республике Абхазия центра кришнаитов, где, по данным российского телеканала РЕН-ТВ, отмечались факты растления малолетних детей из России. Сейчас центр закрыт, его директор задержан российскими правоохранителями в Сочи, а детей вывезли в Россию. С подробностями наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Вчера российские и абхазские СМИ распространили сообщение о том, что в Сочи сотрудники полиции задержали руководителя семейно-образовательного центра кришнаитов «Страна души» в Абхазии, выходца из Иркутска, Владимира Харужева, основавшего этот центр 12 лет назад. В прокуратуре Краснодарского края пояснили, что ведомство организовало проверку информации о совершении действий сексуального характера в отношении несовершеннолетнего постояльца этого центра. Было в частности сообщение о том, что при задержании их оружий оказал сопротивление. Для широкой общественности эта история началась на прошлой неделе с сюжета под рубрикой «Экстренный вызов» на российском телеканале РЕН-ТВ про центр «Страна души» в селе Дранда Голрыбского района Абхазии. В этом центре, как утверждала мать одного из учеников, растлевают малолетних воспитанников, заставляют ходить голыми, прикасаются к их гениталиям. В сюжете приведен фрагмент частного телефонного разговора с руководителем школы для мальчиков Владимиром Харужем, кришнаитское имя Ванавали, который признается, что применял «нестандартные методы обучения», в кавычках.
Чтобы не копаться в этом, то есть надо просто принять, что да, я это делал. Я брал за половые органы детей. Сколько это раз было, в каких ситуациях, я не помню, не считал.
Семейно-образовательный центр «Страна души», как следовало из телерепортажа, находится в селе Дранда, на значительном удалении от жилых домов сельчан. Там, на территории 3 гектаров, расположено 3 дома владения. В одном проживают взрослые, в другом – дети, имеются молельный зал, музыкальные и спортивные залы, библиотека, своя столовая, где готовят вегетарианскую пищу. И воспитатели из Российского общества религиозной организации «Сознание Кришны» и воспитанники приезжали туда из Российской Федерации. Очевидно, что родители, отправлявшие за небольшую плату мальчиков в центр, сами последователи этого вероучения, распространившегося по миру из Индии. Когда в абхазском сегменте Фейсбука началось эмоциональное и гневное обсуждение информации о репортаже РЕН-ТВ, в его ходе звучало как негодование в адрес Ванавали. Такие темы в любом обществе вызывают обостренную реакцию, так и обвинения в адрес властей Абхазии, которые допускают открытие и функционирование на территории республики подобных центров. Кое-кого возмутило, что организаторы центра назвали его словами, которыми абхазы именуют свою родину, страна души. Вскоре съемочная группа абхазского телевидения отправилась на поиски семейно-образовательного центра. Но сперва в большом репортаже АТ было показано интервью заведующего отделом образования администрации Голрыбского района Дмитрия Габлия. Он рассказал, что действительно в селе Дранда более 10 лет проживают кришнаиты с детьми, но они не позиционируются как образовательный центр, а считают себя большой семьей. В соответствии с законодательством Абхазии, для того, чтобы вести образовательный процесс, нужны лицензии и программы. Но они говорят, что у них нет учебного процесса и предъявляют доверенность от родителей, и юридически придраться к ним трудно. Затем в репортаже был показан сам центр. Исполняющий обязанности руководителя проекта Константин Конопенко рассказал, что в него принимают мальчиков от 5 до 15 лет за месяц обучения. Родители платят от 15 до 20 тысяч рублей. Он добавил, что из-за дезинформации, по его словам, пущенной в российском СМИ, представители власти Абхазии нас попросили уехать. Руководители центра будут подавать в суд на телеканал и требовать справедливости. Для этого им нужно уехать в Россию. Центр при этом прекратит свое существование. Конопенко отрицал факт растления малолетних, но подтвердил случаи битья розгами, отметив, что это практиковалось при предыдущем составе педагогов, из которых остался только Харужий. А в минувшую субботу МВД распространило информацию. Руководство министерства решило перевести 9 детей и 3 воспитателей так называемого центра в безопасное место. Был показан и видеорепортаж о том, как детей везут в Сухум и размещают в помещении учебного центра МВД республики. Сейчас их в Абхазии уже нет. Эхо Кавказа обратилось к помощнику министра внутренних дел Бадри Айба, и он рассказал.
Да, приехали представители и забрали всех детей.
Представители чего? Родители или...
И родители были, и представители властные.
Детей было сколько?
9 человек было, если я не ошибаюсь.
Сколько они дней у вас пробыли?
2-3.
Ну, им питание там обеспечивали. Я видел,
говорит, потому что питание все. Медицинские работники наши, я имею в виду МВД, с ними разговаривали.
Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
С 5 мая в Цхинвале проходит вакцинация от коронавируса. Незадолго до этого в самопровозглашенную республику поступила первая партия препарата «Спутник Ви» – 1000 доз из 2000, приобретенных югостенским Минздравом в России. Мурат Гукимухов вместе с югостенскими медиками подвел итоги первого месяца вакцинации.
По информации руководителя амбулаторно-поликлинического центра, главного терапевта Министерства здравоохранения и социального развития Тамары Санакоевой, 587 человек сдали анализы на антитела к иммуноглобулину G и M. Исходя из результатов клинических исследований, из 587 подлежало вакцинации 153 человека. Из них вакцинацию уже прошли 129. Остальные вакцинации пока не подлежат, так как у них выявлены антитела, цитирует Тамара Русанакоеву, информационное агентство РЕС. О чем, собственно, речь? По данным Юго-Осетинского потребнадзора, количество инфицированных с начала пандемии составило 3343 человека, из них 3330 выздоровели, 13 еще лечатся. По прикидкам местных наблюдателей, из 54 тысяч списочного населения Южной Осетии постоянно проживает в республике около 33 тысяч человек. Остальные работают или учатся в России и дома бывают наездами. Исходя из этого, получается, что официально переболели около 10% постоянного населения. Вполне понятно, статистика неполная. Многие заболевшие лечились своими силами, не обращаясь в медучреждения. История приблизительно такая. На фоне ОРВИ пропало обоняние. Или заболел вслед за домочадцем, у которого подтверждена коронавирусная инфекция. Значит, у тебя тоже COVID-19. А дальше, как мне рассказывали переболевшие или врачи, многие, кому позволяло самочувствие, предпочитали лечиться по схемам, которые в Цхинвале передавались от семьи к семье, как гастрономические рецепты. В начале мая вице-спикер парламента, председатель комиссии по здравоохранению и социальной политике Александр Плиев в интервью «Эхо Кавказа» заявил, что таких самоизлечившихся примерно половина населения республики. Тогда это заявление у многих вызвало скепсис. Теперь такое впечатление, что товарищ Плиев даже поскромничал. Судите сами. Вот эти 587 человек, которые пришли на вакцинацию, скорее всего, были уверены, что они не болели ковидом. В противном случае не пришли бы. Так вот, по результатам тестов из этих уверенных в себе товарищей не болело только 26%. А остальные 74% уже переболели. А если к ним еще прибавить тех, кто переболел официально, и тех, кто знает, что излечился сам, то что получится? Статистика, конечно, не полная, вакцинация только началась. Но некоторые выводы уже можно сделать, говорит Александр Плиев.
До этого я советовал министерству усилить как бы информационную составляющую. Но они не усилили. Все равно люди не знают, что такое до конца вакцинация, как вакцинироваться. И вот это все обещает на самом деле вакцинацию. Я и так, в принципе, предсказывал, что 1000 или 2000 доз привезут, а практически там 10% всего будут вакцинироваться. Ну так и идет, в принципе, потому что никакой... На самом деле информационной поддержки вот эта акция не имеет до сих пор. Нету там ни по телевизору, ни в средствах массовой информации. Хотя бы разъяснение для населения, что такое вакцинация, кто должен вакцинироваться, по каким признакам.
А вот из тех, кто пришел на вакцинацию, какие слои населения преобладают?
Ну, больше, я думаю, интеллигенция. Кто так по-своему почитал. Но у нас же на самом деле ковид-диссидентов тоже очень много. Тем более ковид-диссиденты по социальным сетям. То есть в основном, если так посмотреть в социальных сетях, то идет только лишь отрицательная как бы оценка вакцинации. И потому как бы население до сих пор не поняло, что это такое. И, к сожалению, вот только идут в большей степени, кто как бы близок к медицине или так любит почитать научную литературу.
Депутаты идут на вакцинацию?
Ну, депутаты, в принципе, я ни одного не вижу, который вакцинировался. Но кого я знаю из нашего корпуса, они все переболели.
И все-таки Южная Осетия выглядит активнее, чем республики Северного Кавказа. За неполный месяц почти 2% населения явились на вакцинацию. Для сравнения, по данным сайта GOGOV.RU, на котором аккумулируется официальная информация по наиболее актуальным темам, в Северной Осетии с начала года по 2 июня хотя бы одним препаратом привилось 6,6% населения. А в Кабардино-Балкарии и вовсе 4,2%. То есть получается так, что в Южной Осетии вакцинируются в два раза быстрее. Но Александр Плиев этой статистикой недоволен. Медицинские спикеры в России примерно с начала мая отмечают рост заболеваемости и предполагают, что это начало третьей волны пандемии. Поэтому, считает Александр Плиев, расслабляться еще рано.
Но я пока не вижу у нас третьей волны, хотя я могу сказать, что будет третья волна. Но не такая, как, не дай бог, но она будет. Может быть, небольшая волна где-то к сентябрю. Потому что со временем эти антитела пропадут и могут возникнуть вторичные заболевания этим вирусом.
Это был председатель комиссии по здравоохранению и социальной политике парламента Южной Осетии Александр Плиев. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми-Цхинвале на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит моя коллега Кети Бутюришвили.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прибывает в Грузию с официальным визитом, сообщает пресс-служба грузинского правительства. Официальная церемония встречи состоится в четверг, 3 июня, в администрации правительства Грузии. Украинского коллегу примет Ираклий Гарибашвили. Как пишет «Новости Грузия», запланирована личная встреча премьер-министров двух стран, после чего переговоры продолжатся в расширенном формате. После переговоров Гарибашвили и Шмыгаль выступят на совместной пресс-конференции. В рамках официального визита премьер-министр Украины встретится с председателем парламента Кучава и с католикосом, с вице-председателем парламента Каха и Кучава и с католикосом, патриархом всей Грузии Ильей II. Экс-премьер Грузии Бедина Иванишвили больше не входит в число 500 богатейших людей мира по версии Bloomberg. Еще накануне грузинский бизнесмен, чье состояние оценивалось в почти 6 миллиардов долларов, занимал в рейтинге 495 место. Сегодня же его обошли другие коллеги. К примеру, американец Пэт Страйкер, разбогатевший по данным Bloomberg на 7 с лишним миллионов долларов, занял 500-е место в состоянии почти 6 миллиардов долларов. По версии Forbes, состояние Иванишвили оценивается в 4,8 миллиарда долларов. Он занимает 589 место в мире. Власти самопровозглашенной республики Южная Осетия планируют открыть посольство в Сирии. Об этом сообщил спикер юго-осетинского парламента Алан Татаев, который недавно посетил Дамаск вместе с делегацией. В рамках визита они провели встречу в абхазском посольстве, которое было открыто в прошлом году. Из-за пандемии многие вопросы нами были отложены, но вместе с тем каждая из сторон не прекращала работу. Наше руководство проработало все вопросы по открытию посольства в Дамаске. Также и сирийская сторона. Она готова со своей стороны выполнить все договоренности по этому вопросу. Я уверен, в ближайшее время руководство нашей страны и руководство Сирии откроют совместно посольство Республики Южная Осетия в Сирийской Арабской Республике, заявил Татаев. За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 224 жителей самопровозглашенной республики Абхазия. Диагноз COVID-19 подтвержден у 29 из них. На данный момент в Гудаутской центральной районной больнице на стационарном лечении находится 31 человек, 31 же из них и с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 13 человек оценивается как тяжелое, 18 пациентов – средней степени тяжести.
Новости представила Кети Бутюришвили.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Анна Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Российская армия проводит в самопровозглашенной республике Южная Осетия масштабные учения. На основании видеокадров, сделанных с дрона гражданскими активистами антиоккупационного движения, можно предположить, что на учениях, в частности, отрабатывается перехват и глушение радиосигналов на территории Грузии. Ираклий Рагвелидзе расскажет больше.
Летательный аппарат гражданских активистов вблизи Хурвалеты подлетел настолько близко к солдатам оккупационных сил, что четко стали видны результаты их деятельности. Вблизи разделительной линии они обустроили два малых окопа и площадку для военной техники, огороженную лежачими столбами. Заметив дрон, российские военнослужащие срочно покинули место дислокации, увезя на транспорте и саму конструкцию. Как говорит лидер антиоккупационного движения Давид Кацарава, поначалу он сделал вывод, что представители оккупационных сил устанавливают очередной блокпост. По его словам, аналогичные приспособления недавно были замечены и рядом с центральной автомагистралью Грузии, недалеко от оккупированного села Орчусани. После этого руководители оккупационных войск по горячей линии вызвали на место миссию наблюдателей Евросоюза в зоне конфликта. В СГБ Грузии подтвердили нам, что горячая линия была активирована по инициативе Российской Федерации, где они сообщили об инциденте с дроном вблизи разделительной линии. После просмотра видеозаписи Кахабер Кемаклидзе, аналитик по вопросам безопасности, прежде работающий переговорщиком в рамках механизма предотвращения и реагирования на инциденты, заявил, что он не впервые встречает это оборудование у оккупационных сил.
Я сразу обратил внимание на автомобиль, на видеокадр. Мы осведомлены, что они оснащены портативными пеленгаторами, с помощью которых контролируют зону оккупации. Как только они обнаруживают мероприятие со сосредоточением полиции, туда направляется эта техника. Эта аппаратура способна прослушивать и глушить телефонные сигналы. По кадрам заметно, как они обустроили стоянку для пеленгаторов.
Местный корреспондент грузинской службы радио «Свобода» Гука Апцеури говорит, что последняя активизация России связана с масштабными учениями войск связи Южного военного округа, расквартированного на военных базах России в оккупированных Абхазии и Цхинвальского региона, а также Армении. По словам журналиста, канонада с полигона севернее Цхинвали, построенного на месте разрушенного грузинского села, в последнее время слышна в регионе постоянно. Подрывные действия оккупационных сил носят непрерывный характер, и эпизод с дроном – лишь малая часть событий последних лет.
На днях я беседовал с человеком, которого они задержали вблизи разделительной линии. Его избили и потребовали раздобыть телефонные номера грузинских полицейских, несущих дежурство на постах. Пригрозили, что убьют его, если он не выполнит поручение. Он живет совсем рядом с линией оккупации и даже боится смотреть в ту сторону. Для местных не новость, что их прослушивают. Иногда в Хурвалете пропадает связь с грузинскими операторами. И, как говорят грузинские силовики, все разговоры без шифрования тотально прослушиваются. Войска Российской Федерации держат в постоянном напряжении весь периметр оккупации. Прослушивается и вся центральная автомагистраль.
До сих пор грузинские силовики не проявили интереса к полной версии кадров с дрона. Как говорит Давид Кацарапа, по этому вопросу никто не выходил на связь. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
А сейчас время не круглого стола, который ведет моя коллега Кэти Бутюришвили. Она и представит своих гостей.
На политической арене в Грузии произошли перемены, которых три последних месяца ожидали даже далекие от политики люди. Бывший премьер Георгий Гахария явился миру, как обещал, в иной ипостаси создателя новой партии. За Грузию многие еще до ее создания поспешили окрестить ее долгожданной третьей силой, в которой страна нуждается так, как нуждается в новой крови дряхлеющий организм. Но практически сразу после пресс-конференции Гахария, которую многие наблюдатели назвали провальной из-за повисших в воздухе вопросов, все стали делать предположение, кто же благословил в нелегкий путь бывшего премьера. В чем состоит его миссия, как он с ней справится, если к нему у грузинского политического спектра, с которым он не исключает сотрудничество, минимум доверия, и прежде всего из-за гавриловской ночи? И спасет ли его высокий рейтинг, который, если верить опросам, опережает рейтинг самого Иванишвили? Сегодня эти и другие вопросы мы хотим задать гостям нашего некруглого стола, директору Центра исследований России Давиду Дарчиашвили и главе аналитической организации GeoCase Виктору Хипиани. Они у нас на связи. И первый вопрос у меня к вам, Батно Давид. Одна из версий, а именно, что Гахария – проект Иванишвили, оказалась доминирующей. Зачем это нужно Георгию Гахария, когда его персональный рейтинг намного превышает рейтинг Бедзина Иванишвили по исследованию, скажем, того же IRI, и он может легко отобрать голоса у грузинской мечты?
Знаете, тот ответ намечается, который у меня для себя есть. Я не думаю, что это обязательно уж хитрое такое сплетение Иванишвили. Может быть, он смотрит на такое развитие событий как приемлемое, но в любом случае был какой-то договор между Иванишвили и Гахарией, не было такого договора. Это показывает слабость грузинской мечты. В любом случае, системно это новая партия. Если заберет голоса, то заберет в первую очередь от сторонников Иванишвили, а там дальше Бог знает. То есть даже если он проект Иванишвили, он вдруг может захотеть начать свою собственную игру. Формально он уже никак не будет зависим от него и постарается, опять же, исходя из той команды, которую он показал, может постараться как-то идти наперекор желаниям Иванишвили. В общем, если это такой заговор, то это не от хорошей жизни. А в целом я не любитель теории заговоров. Мы не имеем информации, что там за кулисами происходит. Мы просто наблюдаем, что есть, какой дискурс, какие шаги делают люди. И мне кажется, что в любом случае получится у Гахарии что-либо и не получится. Это все-таки прибавка на стороне сил противостоящих Иванишвили, а не его поддержка.
Следует ли это понимать как то, что вы все-таки допускаете, что Георгий Гахария самостоятелен в своих намерениях?
Я допускаю это, даже если он и в его выступлениях, в его интервью было видно, как он все-таки опасается что-то напрямую говорить об Иванишвили. Я допускаю, что он в какой-то части искренен, и это небольшую пользу принесет Иванишвили, что его партия фактически раскалывается. Мне это напоминает то, что произошло в 2016 году в Едином национальном движении. Там тоже многие могли говорить, что то, что Бокерия ушел, Гулава ушел, это какой-то, может быть, договор между ними и Саакашвили. Но на самом деле это был, правда, раскол. И думаю, что и сейчас мы наблюдаем раскол. Опять же, это не исключает каких-то там тактических отношений, соглашений и так далее. Но в целом это ослабляет лагерь Иванишвили в любом случае. И система уж такова, что хочет этого Гахария, не хочет. Если он вступит на эту стезю серьезно и сразу же не увянет его инициатива, то может он и иметь какую-то автономную свою игру. Ему будет нелегко, конечно, общаться с остальной оппозицией, исходя из того, как он оценивает события 20 июня 2019 года. Ну, это все, опять же, зависит, какова будет ситуация. Все возможно. Но в любом случае, это не игра Иванишвили. Это, во всяком случае, не положительная, не победная его игра.
Спасибо. Бадну Виктор, согласны вы с тем мнением, что Георгий Гахария не сумел заявить о себе с той мощью, которую ожидали? Почему многие ему не поверили?
Я предложил бы такой ответ на ваш вопрос. Когда мы говорим об определенной политической фигуре, одно дело, когда политическая фигура занимает определенное властное положение, тогда эта фигура представляется абсолютно в другой ипостаси, в совершенно другом виде. Вот когда эти властные рычаги уходят, и политическая фигура остается без этой подпоры властной, тогда мы имеем лишь возможность увидеть реальную суть. Абсолютно одно дело Георгий Гахария как премьер Грузии и совершенно другая ситуация Георгий Гахария как не премьер Грузии, будучи человек не у власти. Вот сейчас именно, я думаю, настает определенный момент истины, когда мы все помним определенный фактор харизмы Гахари.
Вот об этом я и хотела у вас спросить. А как с харизмой? То есть вы на это и намекаете. Она у него есть, как вы думаете?
Вот я к этому и вел наш разговор, что определенная доля, сейчас мы можем об этом спекулировать, больше, меньше или какая, она все-таки подпитывалась тем властным положением и высоким положением во власти. Совершенно другое дело сейчас, вот эта властная подпитка, она унесла с собой харизму, или в Гахаре как политической фигуре есть своя личная субъективная харизма. Вот это мы сейчас увидим. Если меня спросить, несмотря на 8-летнюю деятельность Гахари у власти, реально, что он собой представляет и кто он, мы как раз сейчас будем в этом убеждаться. Именно спустя этот 8-летний период, когда он находился у власти.
Спасибо. Бадну Давид, вторая версия, которая звучит, это российский проект. Как вписывается в него Георгий Гахария, а вместе с ним практически одновременно объявивший о приходе в политику Леван Васадзе, и это тоже вызывает какие-то предположения закулисные, и оба в комбинации с Бедзиной и Иванишвили. Вот о такой гремучей смеси тоже приходилось слышать в эти дни. Не кажется ли вам, что она настолько невероятна, что априори невозможно?
Нет, это первое, что приходит в голову. Может быть, это более правдоподобно, чем то, что Гахария просто добавка Иванишвили, и он решил вот так сейчас поиграть. Потому что, ну, мы знаем, что у него есть какие-то связи, он работал в России, у него российское гражданство. Вряд ли такой человек, попадающий в правительство Грузии, остается без связей с Россией. То есть эти давние его знакомства, не знаю конкретно какие, могут быть задействованы. Но, опять же, это все-таки упрощенный взгляд, мне кажется, пока не знаем всю подноготную, скажем так, информацию. Системно подходя к вопросу, я думаю, что Гахария более-менее искренен, когда он говорит, что связи с Западом – это стратегический выбор. Он понимает. Хотя он может быть не очень-то убежденным ни в западной, ни в российской, ни в какой ориентации, так же, как и Иванишвили. И просто будет зависеть все от того, как сложится внешние обстоятельства.
Да, от условий.
И будет играть или в одну сторону, или в другую. Он, мне кажется, также искренне не является таким традиционалистом, приверженным вот к полному замещению светской власти религиозной властью. Видно, что у него не совсем хорошие отношения в патриархии. Так что он вряд ли будет союзником или игроком вместе с Леваном Васадзе. Будет он более пророссийский, более прозападный, или как все это сложится, все-таки зависит от того, как сложатся сами эти внешние обстоятельства между Западом и Россией. И я думаю, что он в целом более оппортунист, чем вот приверженец какой-то особой идеи.
Ну, Виктор, а у вас какое мнение на этот счет?
Мы должны, наверное, договориться о следующих постулатах. Во-первых, исключать то, что в грузинской политической сфере есть и всегда будут присутствовать российские или пророссийские элементы. Это данность, от которой нам никуда не убежать, хотя бы в силу нашего географического соседства с такой крупной страной и страной большого влияния на постсоветском пространстве. Это раз. Хотя, когда мы говорим уже об идентификации той или иной силы, как пророссийской, в данном случае Гахария, я абсолютно согласен с моим уважаемым собеседником, что когда у нас нет конкретных фактов, конечно, отсутствие этих фактов не дает нам возможности с большей уверенностью говорить о том, о той или иной данности. Поэтому я бы избежал бы манипуляции и любой спекуляции по этой теме. Более того, я бы ваше внимание и внимание нашего слушателя больше обратил бы на другой момент. Очень часто, когда мы стараемся делить, и, думаю, неправильно делим грузинскую политическую элиту на так называемую пророссийскую и прозападную, мы часто забываем или упускаем из виду, что тренд последнего времени – это не столь пророссийское и не столь прозападное, как пронациональное. А вот я думаю, что когда мы говорим о шансах тех или иных политических объединений или партий, я думаю, что успех той или иной партии или объединения как раз будет зависеть в значительной степени от того, как та или иная партия сумеет подстроиться под национальные ожидания. Я думаю, что это не только грузинский феномен, это тот феномен, который мы наблюдаем во всем мире, и поэтому я думаю, что вот эта бифуркация на пророссийскую или прозападную, она будет значительно уступать место пронациональному политическому почерку. Это один момент. Я думаю, что Гахария будет развивать, не так показалось, по крайней мере, будет стараться развивать тему в эту сторону,
Я прям услышала Левана Васадзе. Вчера он говорил примерно то же самое о национальном векторе.
Знаете, у меня нет четкого ответа, хотя я просто говорю вам о определенных настроениях, которые, мне кажется, что они стали очень значимыми, очень чувствительными. Еще раз говорю, здесь дело не в Ливане Васадзе и не только в грузинском феномене. Это тот феномен, который мы наблюдаем по всему миру, когда, так сказать, национальный элемент берет верх над, скажем так, глобальным элементом, над элементом универсализма. Но это мое мнение, и не только мое мнение. То есть это один момент. Я просто хотел обозначить мою позицию, что успех в последующих выборах очень значимо будет определяться близостью, скажем так, национальной тематики. Это один момент. И второй момент, когда я хотел, так сказать, закончить свою мысль, это более или менее технократический почерк того или иного политического видения. Вот я думаю, что Гахария постарается приблизиться как к первой тематике, когда он будет уходить от вопроса пророссийский или прозападный,
да.
И очень ясно, очень ревно, я бы так сказал, будет напирать на технократичность его подходов, в плане целенаправленности на определенный результат. Я думаю, что его выступления дают определенную почву, пока что, может быть, не столь четкую, но определенную почву, чтобы мы предугадывали бы в его политическом почерке вот эти два направления.
Батну Давид, на какой электорат рассчитывает Гахария? Кто за ним пойдет? Что у него есть в арсенале, ну, кроме харизмы, может быть? В каком случае избиратель ему поверит?
Те, которые разуверились в Иванишвили, отчасти какие-то вот группы интересов, которым что-то не досталось. Вот мы видим, снимают с должностей в регионах каких-то людей. Вот эти люди, это одна его опора. Другая, такие разуверившиеся, которые имели какие-то идеалы, те же, допустим, технократические, о чем говорил уважаемый собеседник, они, которые не являются ни сторонниками конкретно какой-то политической группы, ориентации каких-то личностей, которые традиционно фигурируют на грузинском политическом поле, а вот просто вот как-то вот хотят жить в более-менее предсказуемом обществе, основанном на верховенстве права, и видят, что Иванишвили в этом деле не оправдал их надежды. Также у него, я думаю, есть традиционная опора в регионе, с которого он родом, в Западной Грузии. И есть информация, что там он популярен особенно, его поддержат. И в целом он минимум несколько процентов может набрать от всеобщего количества избирателей. Что касается вот о чем вы говорили, так понимаю, что под национализмом, о котором вот собеседник говорил, можно подразумевать и новую волну, так скажем, правого популизма. Любая партия как-то будет какую-то дань этой тенденции давать, но в целом это не впервые в истории современной или модернистической международной системы происходит. Национализм, он волнами приходит, уходит. Глобализация, более-менее связи между странами, экономика и так далее, все это остается. И в целом все-таки придется всем партиям, как бы они ни подчеркивали, что они в первую очередь за ценности грузинской нации и так далее, придется выбрать между какими-то более глобальными ценностями, то есть или в сторону так называемого традиционного либерализма, или традиционализма, на который сейчас вот упирает нынешняя власть России. То есть без этого выбора не получится. Во-первых, международная обстановка подталкивает к этому. Во-вторых, опять же, общество ожидает, допустим, сейчас конкретный скандальный факт, что в одном из этих самых епархий есть школа,
да,
детей, куда не допускают никого из гражданских,
да,
лиц,
да, да,
не допускают омбудсмена и так далее. Вот на такие вопросы ответ лежит не в национальной плоскости, а в плоскости между вот противостоянием либерализма и традиционализма. Ему придется выбирать между вот этими двумя все-таки.
Большое спасибо. Я хочу напомнить, что гостями нашего некруглого стола были директор Центра исследований России Давид Дарчиашвили и глава аналитической организации редакции «Geocase» Виктор Ипиани.
Вела круглый стол моя коллега Кэти Ботюришвили. Полную версию смотрите и слушайте на нашем сайте www.echokavkaza.com. Поиски пропавшего в горах Абхазии туриста из Екатеринбурга Владимира Ульянова продолжаются. К ним подключились приехавшие из России спасатели. Завтра, если позволит погода, они вместе с местными спасателями отправятся в зону поиска, обследуют территорию и пройдут еще раз по маршруту группы туристов. Елена Заводская передает из Сухуми.
Владимир Ульянов приехал в Абхазию, чтобы принять участие в туристическом походе в составе группы туристов, которую вела инструктор из Нижнего Тагила Анна Гилева. Группа вышла на маршрут 3 мая. Через 3 дня, 6 мая, дошла в альпийскую зону. Прошла ледник, и Владимир, который, по словам инструктора, не был физически готов, остался один в палатке с едой, а группа пообещала вернуться за ним через 2 дня. Однако в горах их застала непогода, они сбились с пути и сами вынуждены были просить помощи абхазских спасателей. Сергей Белобородов, геолог из Екатеринбурга, который бывал во многих походах с Владимиром Ульяновым, охарактеризовал его как человека физически крепкого, выносливого, с огромным опытом туристических походов по горам Тянь-Шаня, Урала, Кавказа. По его словам, Владимир всегда прекрасно ориентировался на местности и очень легко переносил холод. Сергей Белобородов предположил, что могло случиться так, что Владимир не выдержал темпа группы, в которой были молодые и сильные люди, поэтому устал и не смог продолжить путь. Если бы он шел в привычном для него темпе, такая ситуация, по его мнению, навряд ли бы возникла. Получив сигнал о помощи, МЧС Абхазии 12 мая нашла и привезла туристов в Сухум и начала поисково-спасательную операцию. Отряд спасателей вышел на маршрут вместе с Анной Гилевой. Они дошли до места, где, по ее словам, оставили Владимира, но не нашли ни его, ни палатки, ни следов. Еще 2 недели велись поиски, и 23 мая МЧС сообщила об их завершении. С прекращением поисково-спасательной операции не смирилась Ульяна Ефимова, главный редактор информационно-аналитического портала Екатеринбурга и Свердловской области Just Media через группу «Патриоты Абхазии» в социальной сети Facebook. Она сообщила, что ее родители – близкие друзья Владимира Ульянова, и просила не прекращать поиски, а также предложила собрать волонтеров для помощи МЧС Абхазии. Мы связались с Ульяной Ефимовой из Екатеринбурга, и она рассказала о группе спасателей, которая приехала в Абхазию из разных уголков России, чтобы продолжить поиски Владимира Ульянова.
То, как на Урал вернулась инструктор группы, которая оставила Владимира в горах, мы начали сбор волонтеров. Первыми волонтерами были абхазский гид. Я его сейчас всем рекомендую. Это супер человек, душевный, который помогал мне с первой минуты. Это Артур Челокян. И мой друг Максим Вафин, который отпросился с работы первым с Урала. Он никак не связан с турклубом Сазимут, ни с кем. Он просто, вот мы его попросили, он не знал Владимира, просто откликнулся и улетел в Абхазию. И дальше уже мы сделали по всем туристическим сообществам везде, пустили клич и собрали новую команду. Это очень профессиональная команда с техникой, с техническим снаряжением, с рациями, квадрокоптером, 2 спутниками, телефонами, метрами веревки, снаряжением всевозможным. И эти ребята, 2 самарцев, 3 уральцев, 3 москвичей, они добавляются в группу к Артуру Челокяну, к Максиму. С ними идут спасатели МЧС, и мы очень рассчитываем именно на этих ребят в поисках.
Артур Челокян – местный проводник. Он сообщил, что российские спасатели хорошо оснащены и обладают большим опытом. Их усилия поддержало Министерство по чрезвычайным ситуациям Абхазии, усилив группу своими специалистами и взяв на себя немалые расходы. Завтра, если позволит погода, вертолет доставит спасателей к месту, где группа оставила Владимира Ульянова, и они продолжат поиски.
Завтра, 3 июня, отправляется еще одна группа на поиски Владимира Ульянова.
состоит из волонтеров из разных городов России. Это сборная группа, она представляет собой квалифицированных спасателей, представляет собой также опытных альпинистов. Есть ребята, которые водят походы третьей категории сложности, это высшая категория сложности. Поэтому у нас есть большое количество необходимого оборудования, включая спутниковые телефоны, рации. Есть также квадрокоптер, чтобы исследовать труднодоступные места. Также это для безопасности, чтобы самим не пришлось в такие места спускаться. Группа будет состоять из 12 человек. Трое будет местных, два представителя спасательного отряда МЧС. Также буду я. Я достаточно неплохо знаю этот район. Был неоднократно в районе предстоящих поисков. Мы планируем завтра вылететь на вертолете туда и оттуда совершать радиальные поисковые операции в окрестностях перевала Химса по нескольким направлениям. Мы уже это определили, чем мы будем заниматься. А обратно мы уже пойдем по маршруту, по которому та самая группа двигалась уже на сам перевал. То есть через ледник Химса и по реке Киласур мы спустимся в Сухум.
Ульяна Ефимова через группу «Патриоты Абхазии» информирует о поисках Владимира Ульянова. Она объявила сбор средств, чтобы компенсировать расходы спасателям и волонтерам. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.